Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Ольга Серебряная. Сразу после выпуска новостей корреспондентский час Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главном. Арестован бывший министр правительства Камчатского края. Ведущие партии Туниса распределили посты в руководстве страны. 4 жителей Бирмингема обвиняют в связях с пакистанскими террористами. В Петропавловской Камчатском сегодня взят под стражу бывший министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Селюков. Суд удовлетворил ходатайство следствия, которое обвиняет Селюкова в получении взятки в особо крупном размере. Если вина будет доказана, министру, уволенному около месяца назад, может грозить до 12 лет колонии. По данным следствия, Селюков от имени своего ведомства подписал контракт на строительство грузопассажирского судна с компанией, генеральным директором которой является его родственник. В качестве благодарности он получил стройматериалы и оборудование для коттеджа общей стоимостью в 1 миллион рублей. В Москве в пятницу у здания Росатома белорусские и российские экологи провели пикет против планов по строительству Островецкой атомной электростанции в Белоруссии. Участники акции называют этот проект экологически опасным. Строительство АЭС финансирует Росатом. С подробностями корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Активисты выстроились у здания Росатома и растянули плакаты, на которых было написано «Островецкая АЭС, спасибо, не надо», «Росатом руки прочь от Белоруссии». Протестующие недовольны тем, что российская компания «Росатом» и правительство Белоруссии намерены построить атомную электростанцию по экспериментальному проекту. Ранее обеспокоенность строительством Островецкой АЭС выражало правительство Литвы. Будущая электростанция располагается всего в 50 километрах от Вильнюса. Участники продолжили акцию театрализованным представлением. Они вынесли огромное чучело, на котором было написано «Чернобыль и Фукусима». По их словам, эта кукла символизирует ядерную смерть. И таким образом активисты пытались предупредить власти, что строительство Островецкой АЭС может привести к новым трагедиям. По итогам мероприятия активисты передали в Росатом письмо со своими требованиями на имя руководителя компании Сергея Кириенко. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В ингушской станице Орджоникидзевская утром в субботу введен режим контртеррористической операции. Как сообщили агентству «Интерфакс» в управлении ФСБ республики, в органы безопасности поступила информация о том, что в станице находятся боевики. На время действия режима жители станицы будут ограничены в перемещениях. На Камчатке спасатели эвакуировали сегодня 7 членов экипажа морского буксира «Садко», севшего на мель в устье реки Тигель. Спасательную операцию планировалось провести еще в пятницу, однако вертолет МЧС не смог вылететь к месту происшествия из-за плохих погодных условий. Помимо моряков с «Садко» эвакуированы еще 2 человека с баржи, которую тянул буксир. Все 9 спасенных доставлены в райцентр «Тигель». 2 пострадавшим оказана медицинская помощь.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев не исключает, что Евразийский экономический союз будет создан до 2015 года. Об этом Медведев сообщил на совместной пресс-конференции в Кремле после переговоров с президентами Беларуси и Казахстана Александром Лукашенко и Нурсултаном Назарбаевым. В декларации говорится о переходе к следующему этапу сотрудничества, основанному на нормах и принципах Всемирной торговой организации и открытому для присоединения других государств. Целью интеграционного взаимодействия 3 стран провозглашается создание Евразийского экономического союза.
С 1 января следующего года приступит к работе Евразийская экономическая комиссия и будет введен в действие пакет международных договоров единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России. Интерес к новой интеграционной структуре проявляют и другие партнеры по Евразэс, по СНГ. Мы, конечно, открыты для всех, кто понимает преимущества объединения наших потенциалов.
Сказал президент России. Новым премьер-министром Туниса, по неофициальным данным, станет один из руководителей умеренной исламистской партии «Эн-Нахда» Хамади Джебали. Ему 63 года, в годы правления президента Бен Али он более 15 лет провел в тюрьмах. В рамках договоренности, достигнутой 3 основными партиями, пост президента Туниса достанется известному оппозиционеру и правозащитнику, члену партии «Республиканский конгресс» Мансефу Марзуки. Марзуки, 71 год, он врач по профессии, последние 10 лет жил в эмиграции во Франции. Главой парламента, который будет заниматься подготовкой новой конституции Туниса, станет Мустафа Бен Джаафар из социал-демократической партии «Эт-Такатол». О договоренности между тремя ведущими партиями будет официально объявлено в понедельник. Ожидается, что во вторник эту договоренность одобрит парламент Туниса. Президент Грузии Михаил Саакашвили поздравил соотечественников с принятием резолюции Европейского парламента, в которой пребывание российских войск в Абхазии и Южной Осетии квалифицируется как военная оккупация. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Комментируя резолюцию Европейского парламента, президент Грузии назвал документ историческим достижением. Цитирую: «Впервые самый авторитетный выборный орган в мире, Европейский парламент, зафиксировал в нескольких пунктах резолюции, что пребывание российских войск в Абхазии и Южной Осетии – это военная оккупация». По словам Михаила Саакашвили, принятие резолюции – особенно важный момент, когда российские дипломаты бегают по всему миру с чемоданами денег, чтобы подкупить должностных лиц Океании и Латинской Америки, склонив их к признанию так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии. Конец цитаты. Кроме того, Европарламент, по мнению президента, в резолюции обвиняет Россию в осуществлении этнических чисток грузинского населения Абхазии и Южной Осетии и, по сути, возлагает на Москву ответственность за теракты на грузинской территории в течение последних нескольких лет. Впервые после Сталина российское руководство решилась на агрессию против независимого государства, но не сумела полностью оккупировать страну и свергнуть законно избранную власть. Военные преступники, как и в Нюрнберге, понесут наказание, заключил Михаил Саакашвили. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Полиция Великобритании предъявила обвинение в террористической деятельности и связях с пакистанскими террористами четырем жителям Бирмингема. Обвиняемые, с ними еще 8 человек, были арестованы во вторник в ходе контртеррористического расследования. По данным полиции, сегодня они предстанут перед судом в Лондоне. Вы слушали новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Россия. Почему рыболовы вновь выходят на митинги? Казань. Чиновники теряют чувство реальности. Ижевск. Как избавиться от конкурентов до выборов? Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. 20 ноября в России пройдут акции протеста в защиту рыбаков, рыбы и водоемов против беспредела на воде. Если весной этого года митинги рыболовов прошли в 12 городах, то теперь они пройдут в 20 городах. Почему рыболовы вновь протестуют, рассказывает Вера Володина.
В марте этого года впервые в истории России на митинги в 12 городах страны вышли рыболовы-любители. Они протестовали против поправок к закону о рыболовстве, которые позволяли раздавать участки рек и водохранилищ в частные руки на 25 лет. Рыбалка на таких участках становилась платной. Плату за право ловить рыбу удочкой хозяин участка устанавливал по своему усмотрению. Рыболовы возмутились, потребовали прекратить раздачу водоемов и вернуть уже розданное под государственное управление. Протест рыболовов был замечен первыми лицами государства, которые поручили депутатам Госдумы и чиновникам Федерального агентства по рыболовству разработать специальный закон о любительском рыболовстве. Проект был разработан и вновь вызвал протесты рыболовов. Координирует акцию только что созданная межрегиональная общественная организация «Союз рыболовов». Против каких положений законопроекта протестуют рыболовы, говорит Алексей Цесарский, председатель «Союза рыболовов».
Рыболовы оказались намного умнее, чем, видимо, думал господин Крайний, когда он по телевизору говорил, что все теперь будет замечательно, что все требования рыболовов учтены и ситуация будет исправлена. На самом деле требования не учтены, РПУ остаются, по крайней мере, по законопроекту до лета 2013 года. Вдобавок вводятся рыболовные участки, вводится фиш-карта стоимостью чуть меньше бутылки водки. Это так Андрей Крайний высчитал. Самое главное, что рыболовы отлично понимают, что фишка карта и введение вот этой платной рыбалки, пусть и за символические деньги, никоим образом не решает всего огромного кома проблем, которые на внутренних водоемах существуют. Например, застройка и захваты берегов. Повсюду это происходит, повсюду люди с этим пытаются бороться. Законопроект о любительском рыболовстве все эти проблемы никак не решает и решить не может. То есть нужно к проблемам подходить более широко и на ответственном государственном уровне, а не на уровне господина Крайнего.
Почему рыболовы снова выходят на митинги? На этот вопрос ответил руководитель Центра общественных связей Росрыболовства Александр Савельев.
Трудно предположить, по крайней мере, из тех известных мне требований, которые они выдвигают, многие проблемы уже, кажется, обозначены в подготовленном законопроекте, который, я подчеркну, готовился в тесном взаимодействии с представителями общественных организаций, ассоциаций, в том числе тех людей, которые организуют эти митинги. Не очень понятна, кажется, их позиция. Учитывались буквально все замечания, высказанные в ходе общественного обсуждения.
Успешность совместной работы над законом – миф, считает в Союзе рыболовов. Председатель Ярославского регионального отделения Союза Ирина Лебедева подчеркивает, что в законе остается передача участков рек и водоемов общего пользования в частные руки. Против этого рыболовы выступали в первую очередь.
Эти деньги, они не могут решить проблемы на воде, которая сейчас существует. А Росрыболовство этим заниматься не хочет. Агентство, которое поставлено для того, чтобы на страже быть вообще-то водоемов, а не пытаться залезть в карман к рыболову. Наполнить бюджет очередным налогом, непонятно, куда это будет уходить, эти денежные средства.
Организаторы митинга утверждают в своем обращении, что по-прежнему рыбаки должны платить коммерсантам за право ловить рыбу на РПУ. Сергей Горшков, председатель Камчатского регионального отделения Союза рыболовов.
У нас все речки лососевые. И вот даже то, что вот крайне везде, ну, его сколько раз уже хватали за язык, что он говорил, что денег не берут, с нас берут, ну, понятно, за что эти деньги, и ничего не делает. Даже дорогу сделать не могут. И на речке никакой не охраны, кругом сетки, бардак, крайне кричит. Вот рыбников не хватает, инспекторов по всей стране, не хватает, мы не можем справиться. И при этом эти рыбники сидят на речке в пределах РПУ и ловят не брака, за которым бегать надо, а меня. И спрашивают, а путевка у тебя есть? Есть, все, лови, что хочешь. И оказывается, по новому закону, вот я читал последнее, что Крайний сказал, его редакцию, что вот на таких речках лососёв эти РПУ сохранят. А я здесь живу, и я вижу, что с каждым годом мне лоси поймать все труднее и труднее. Нерестилище пустеют и пустеют. Как был бардак, так и остался бардак. Нас со всех сторон жмут. Получается, что мы, рыболовы, самые главные враги. Со спиннингами, с нахлыстом. А вот браки, все это хорошо.
Еще одна цитата из обращения Союза рыболовов. Вместо того, чтобы принимать срочные меры по защите рек и озер, чиновники Росрыболовства во главе с Андреем Крайним полгода делали вид, что разрабатывают новый закон о любительской рыбалке. Председатель Нижегородского регионального отделения Союза рыболовов Александр Бабинцев.
В законе ни слова не сказано, как собираются охранять, приумножать водно-биологические ресурсы, как собираются и собираются ли вообще бороться с браконьерством, будет ли какая государственная программа на эту тему или нет.
В марте этого года, когда рыболовы впервые проводили всероссийскую акцию, наиболее многочисленным был митинг в Казани, до 3000 человек. Председатель Татарстанского регионального отделения Союза рыболовов Игорь Галищенко.
Сначала нам пишут все проблемы с водоемом, а только потом уже поднимать вопрос о платности. Нам предлагают заплатить, не знаю за что. Люди устали. Рыбачат между сетями, видите, кто на рыбу выгребает браконьеры бесплатно, а мы за это должны заплатить.
Рыболовы-любители заявляют, что единственными целями Росрыболовства являются тотальная платность рыбалки и сохранение возможности захвата частниками природных водоемов под видом предоставления рыболовных участков для осуществления любительского рыболовства. Председатель Союза рыболовов Алексей Цесарский.
Росрыболовство очень жалуется, что у них не хватает денег на осуществление рыбоохраны. На сайте госзакупок обнаружили мы Волжское, Каспийское территориальное управление Росрыболовства. Заказало для своего управления Toyota Land Cruiser стоимостью 3,5 миллиона. Это к вопросу о том, что у Росрыболовства нет денег на выполнение своих прямых государственных функций.
Союз рыболов, как объясняет Алексей, был создан с целью защиты прав рыболов, но не только для этого. Впереди у Союза создание создание системы мониторинга нарушений закона на водоемах России и решение экологических проблем, учреждение детских рыболовных школ и издание классиков рыболовной литературы, а также очень важный проект – установка в Москве памятника великому русскому рыболову и охотнику Леониду Павловичу Сабанееву, 170 лет со дня рождения которого исполнится в 2014 году. А на митинге против проекта нового закона о любительском рыболовстве рыболовы соберутся под лозунгами «Крайнего в отставку», «Его фишкарту в топку», «Промлов под жесткий контроль», «Свободную продажу сетей под запрет», «Водоемам государственный подход и защиту». Вера Володин для Радио Свобода, Москва.
В продолжение темы. Глава Росрыболовства Андрей Крайний вместе с первым заместителем премьер-министра Республики Татарстан Равилем Муратовым пытались уговорить лидеров рыболовного движения Татарстана не устраивать митинги, а договариваться с властью в узком кругу. В ходе встречи в Казани Андрей Крайний позволил себе в который раз оскорбить всех рыболовов, а Равиль Муратов, сам увлекающийся рыбалкой, почему-то его не остановил, рассказывает Олег Павлов.
20 ноября, как и во многих городах России, в Казани пройдет митинг рыбаков. Это уже не первая акция протеста против введения платной рыбалки. Еще в марте этого года аполитичных людей власть вдруг превратила в грозную силу. Была создана Всероссийская организация «Союз рыбаков России». Закон был срочно отправлен на доработку. И вот его вновь представили общественности. Однако рыбаки считают, что особых изменений там нет. Чтобы убедить их в обратном, по приглашению руководства Татарстана в Казань срочно прилетел глава Росрыболовства Андрей Крайний. По словам члена Центрального совета Союза рыболовов России Игоря Галищенко, встреча была конструктивной и почти безрезультатной.
Словами он жонглирует мастерски крайне, это его профессия. Мы уже много раз же видели, как он отказывался от своих слов.
Рыбаков не устраивает в новом проекте закона многое, но два пункта остаются главными. Первый – это плата за возможность посидеть с удочкой. Символическая такса – 1 рубль в день при наличии паспорта с пропиской – людей не успокаивает. Игорь Галищенко уверен, что власти сейчас главное любым способом протащить этот закон, а уж потом все цифры можно будет изменить.
Это прецедент, который будет создан, что за рыбу заплатили, а потом этот прецедент можно уже использовать будет в любом случае.
К тому же не за всякую рыбку надо будет отдавать только целковой. За некоторые породы придется выложить значительно больше. И при этом в новом законе никак не прописано, за какие именно. Олег Гарипов также был на встрече с главой Росрыболовства, но удовлетворительного ответа не получил.
Хотя Андрей крайне объяснил, что это на вылов рыб особо ценной породы, но наши чиновники могут неправильно трактовать. Поэтому мы просили, чтобы в этот пункт, допустим, внесли вот эти поправочки, именно написали, что для особо ценных пород рыбы.
Действительно, наш чиновник и кильку может объявить красной рыбой. Но любители рыбалки волнуют не только их кровные копейки, для них важно, чтобы российские воды были полны рыбой. А для этого надо, чтобы рыбнадзор мог эффективно бороться с браконьерами. Однако, по мнению члена Центрального совета Союза рыболовов России Игоря Галищенко, прошедшее лето показало, что Росрыболовство для этого ничего не сделало.
Наш убогий рыбнадзор с одной лодкой, одним мотором на огромную реку. Частокол сетей зимой и летом. Зимой это особенно видно, потому что они отмечаются палочками или вешками. И когда идешь по льду, многие километры видишь загороди из этих палочек и веточек. То есть вся река перегорожена. И после этого нам предлагают еще за это заплатить.
Олег Гарипов уверен, что до рыбоохраны деньги вообще не доходят, оседая где-то по пути.
Просто сейчас рыбинспектора выезжают на работу, собственно говоря, на своих лодках и на своих уралах, снегоходах, либо еще что-то. Обратите внимание свое на то, что деньги, перечисляемые на материально-техническое оснащение рыбинспекторов, уходят налево.
Поэтому, по словам Галищенко, встречу с Андреем Крайним они использовали только чтобы еще раз выслушать и передать свои письменные требования.
Мы прекрасно понимали, что если мы ввяжемся в полемику о новом законе, нас просто заболтают. Поэтому мы старались этого вопроса не касаться. Этого вопроса коснулся сам Андрей Анатольевич, и подробно рассказал о видении своего закона, который прям такой красивый, такой гладкий, и почему мы не можем с этим согласиться и принять. Он все для нас сделал, вроде как, ну, с его позиции, но фактически это просто слова.
К тому же стиль общения с рыбаками глава Росрыболовства Андрей Крайний по традиции выбрал не самый удачный. В этот раз он намекнул, что их митинг совпадает по времени с выступлениями людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Такие аргументы из арсенала подворотни в очередной раз оскорбили рыбаков.
Вроде как шутка, но это как очередная пощечина, потому что раньше нам говорили, что фишкарт из уст Крайнего звучало будет стоить по цене одной бутылки водки, что мы пьем там свои жидкие витамины на рыбалке и радуемся жизни. Это не так же, то нас приписывают каким-то алкоголикам, сейчас трансгендерам. Я думаю, что неуместная шутка, наоборот, только обозлила простых рыбаков, когда это все обсуждалось вчера в интернете, и те, кто еще сомневался, они хотят выйти на митинг.
Так что, несмотря на все увещевания Андрея Крайнего, митинг в Казани 20 ноября, по словам Игоря Галищенко, все же состоится.
Задумали его все вместе, и даже если бы с нами здесь договорятся, и под на уступки, мы в любом случае его должны провести, потому что хотя бы он всероссийский. В этой ситуации самое главное, проиграем мы или выиграем, это, наверное, все-таки вторую роль играет главное, что создана организация, она зарегистрированная, она будет работать дальше.
Рыбаки выйдут на улицу, чтобы подтвердить. За свои права они намерены бороться, и полумеры их не успокоят. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В крупном районе Удмуртии кандидаты от партии «Единая Россия» через суд добиваются того, чтобы их самым сильным конкурентом было отказано в участии в выборах, рассказывает Надежда Гладыш.
В самом крупном из сельских районов Удмуртии, Завьяловском, который кольцом охватывает полумиллионный Ижевск, в эти дни в суде происходят каждодневные многочасовые разбирательства в рамках предвыборной кампании. Кандидаты в Завьяловский райсовет по 12 одномандатным округам от «Единой России» и ЛДПР подали заявление в суд на Завьяловский тир-избирком, требуя отменить регистрацию 12 же своих прямых конкурентов в округах одномандатников от «Справедливой России». Аргумент тот, что регистрация списка одномандатников и самих кандидатов «Справедливороссов», по мнению заявителей, произошли позже установленного законом срока. Так считает, в частности, Валерий Малышев, кандидат от «Единой России» по округу Южный.
Это что, как бы, нарушает мои права. В законе четко прописано. Последний срок регистрации 29 октября. ТИК должен был зарегистрировать Черкова 29 числом, а не 31 числом. Я за Черковым не следил. Чем он занимался 29 числа? Он сдавал 29 числа документы или нет? Я по отношению к Черкову никаких претензий не имею. Я сажусь, заявился против территориальной избирательной комиссии. В чем Черков? Я не могу понять.
А вот как представил обстоятельства дела Леонид Черков, кандидат от «Справедливой России» по тому же самому округу.
Мы 29 числа 10, 12, 14 и в 16 появлялись через 2 часа в избирательную комиссию. Документы у нас все были там. Эльвира Равиловна сложила их. Потом сказали, что у вас времени у нас нет больше. Приходите 31-го. Документы у нас все лежали готовые там в избирательной комиссии.
В самом деле, задним числом справедливороссы одномандатники начали подозревать, что не случайно их так долго морили в коридоре тир-избиркома, а затем рассматривали документы сперва самовыдвиженцев, а затем коммунистов-одномандатников. Минут за 15 до 6 часов в помещение тир-избиркома пришли два прокурорских работника и наряд полиции. Кто и зачем их вызвал, неизвестно. Тексты заявлений у всех 12 единороссов и ЛДПРовцев абсолютно идентичны. Меняются только фамилии заявителей и тех, кого просят снять с регистрации. На данный момент суд оставил в силе регистрацию 5 кандидатам. 2 заявителя добровольно отозвали свои заявления, сказав, что подписать его их заставили. Суды продолжаются. Во вторник в Завьяловском суде побывали наблюдатели от миссии ОБСЕ. Параллельно там же в Завьяловском суде местное отделение партии «Справедливая Россия» пытается отменить постановление тир-избиркома, которыми им отказано в регистрации муниципального партийного списка. Аргументация этого отказа такова. Перепутано отчество одного из 35 кандидатов, а также в муниципальный список попала фамилия кандидата, который идет на выборы лишь в качестве одномандатника. Соответственно, никаких документов по нему в рамках муниципального партийного списка не предоставлялось. Вот как председатель Завьяловской избирательной комиссии Земфира Нагаева ответила по поводу путаницы с отчеством прокурору Шадрину.
Если я правильно понял, у вас был список, где находилось лицо с таким вот отчеством Вячеславович. И было же заявление от этого лица, где было написано, что его отчество Вячеславович.
Но пакет документов был на Валентиновича. Постановление 28 числа так и сказано. Сысоев Сергей Вячеславович. Неверно указано отчество кандидата в заявлении не соответствует представленной копии паспорта. По паспорту ведь смотрели человека прежде всего. Сысоев сами не отрицают, что техническая ошибка была.
Парадокс предъявленных претензий состоит в том, что отчество, исправленное на правильное, теперь вошло в противоречие со сданным ранее списком. На первом этапе суд принял решение в пользу Завьяловского отделения «Справедливой России». России, обязав Завьяловскую территориальную комиссию зарегистрировать муниципальный список «Справедливороссов». Многочасовые судебные тяжбы, предпринятые представителями партии власти против кандидатов Завьяловского отделения «Справедливой России», не имеют аналогов ни в одном другом из районов Удмуртии. Причина, по мнению наблюдателей, в том, что после недавнего осуждения бывшей главы района за масштабные махинации с земельными участками, региональная власть в значительной мере утратила привычные рычаги влияния в Завьяловском районе. Главы ряда поселений надеются переломить ситуацию в районе легальным путем, поэтому в преследовании завьяловских эсеров задействованы даже политтехнологи президентской команды, введенные для этого в состав Завьяловской территориальной комиссии с правом совещательного голоса. Судебные баталии грозят перейти в порядке кассационного обжалования в Верховный суд Удмуртии. Работать с избирателями завьяловским справедливороссам некогда. Надежда Гладыш для Радио Свобода, село Завьялово, Удмуртия.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Средняя зарплата калужских учителей повысилась всего на 20%, а не на 40%. Городской портал «Калуга-Поиск», ссылаясь на данные «Калуга-Стата», пишет, что с нового учебного года учителя со средней зарплатой 15 397 рублей заняли в зарплатном рейтинге области третью строчку снизу, опередив работников ЖКХ. Хотя ранее в своем отчете федеральному министру Андрею Фурсенко глава областного министерства образования Калужской области заявил, что зарплата педагогов увеличилась даже больше запланированных 40% и составила 21 774 рубля, пишет «Калуга-Поиск». Газета «Нижегородские новости» пишет, что при расформировании 22-й армии каждому из военных без пяти минут пенсионеров выделили жилье в новостройках областного центра. Министр обороны пообещал более чем 300 уволенным в запас новые квартиры, однако при распределении ордеров выяснилось, что выделенные офицерам квартиры им не достанутся. Якобы они не вписываются в существующие нормативы. У кого-то из семей площадь превышает нормативную на 5 квадратных метров, а у кого-то и вовсе на 3. Читаем «Нижегородские новости». Самарские депутаты захватили почту. Под таким заголовком «Провинция Самара» сообщает о ЧП в Самаре. На улице Льва Толстого несколько посторонних людей блокировали своими автомобилями почтовый УАЗик, в опломбированном кузове которого привозилась корреспонденция по маршруту Оренбург-Самара-Москва. Вышедшие из машин люди потребовали вскрыть кузов и показать им содержимое, а на возражение работников почты показали удостоверение депутатов Госдумы и Губернской думы Самарской области. Депутаты, как выяснилось от КПРФ, утверждали, что машина везет подложные газеты с так называемым «черным пиаром». 3 часа припирались работники почты и их водитель с захватчиками, пока к месту события не подоспела полиция. Машину все-таки вскрыли в присутствии самих депутатов, а в жалобе генпрокурору почтовое ведомство обвинило депутатов в самоуправстве и нарушении тайны связи, сообщает «Провинция Самара». Единый налог на недвижимость финансово подкосит в Калининграде до 70% дач. Информагентство КНИА сообщает, что Калининградская область должна стать пилотным регионом по экспериментальному введению единого налога на недвижимость. В результате налогооблагаемая база вырастет в 8.5 раз. Новая система обложения подкосит финансово прежде всего владельцев дач, вырастет налог и для большинства собственников всех других видов недвижимости, сообщает агентство КНИА. Челябинские студенты против Академии права и управления. Агентство «Уралпрессинформ» сообщило, что студенты требуют через суд компенсацию морального вреда и академических справок. Летом этого года было объявлено о прекращении деятельности в Челябинске филиала столичного негосударственного института Академии права и управления. Академические справки студентам необходимы для перевода в другие учебные заведения. Выяснилось, что стороной заключенных договоров на оказание платных услуг по обучению является не челябинский филиал, а сам институт в Москве, руководство которого не располагает сведениями о намерениях своих челябинских студентов, сообщает агентство «Уралпрессинформ».
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
«Свобода в клубах». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. В Петропавловске-Камчатском сегодня взят под стражу бывший министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Сюлюков. Суд удовлетворил ходатайство следствия, которое обвиняет Сюлюкова в получении взятки в особо крупном размере. В ингушской станице Орджоникидзевская утром в субботу введен режим контртеррористической операции. На Камчатке спасатели эвакуировали сегодня 7 членов экипажа морского буксира «Садко», севшего на мель в устье реки Тигель. Новым премьер-министром Туниса, по неофициальным данным, станет один из руководителей умеренной исламистской партии «Эн-Нахда» Хамади Джебали. Ему 63 года. В годы правления Бен-Али он более 15 лет провел в тюрьмах. Полиция Великобритании предъявила обвинение в террористической деятельности и связях с пакистанскими террористами 4 жителям Бирмингема. Президент США Барак Обама провел сегодня непланировавшуюся ранее встречу с премьер-министром Китая Вэн Цзябао. Она состоялась в кулуарах Восточно-Азиатского саммита, который начал работу сегодня на острове Бали. Иран назвал ошибкой исторических масштабов принятую в пятницу резолюцию Международного агентства по атомной энергии, в которой выражаются глубокие опасения в связи с ведущимися в Иране разработками в ядерной области. Генеральная ассамблея ООН приняла в пятницу резолюцию с осуждением заговора с целью убийства посла Саудовской Аравии в Вашингтоне, который, по данным США, был организован при поддержке иранских властей. Обвиняемый в причастности к двойному теракту в Норвегии 22 июля Андерс Брейвик рассказал полиции, что планировал в тот день убийство 3 лидеров правящей в стране рабочей партии. Об этом пишет норвежская газета «Верденс Ганг». Вы слушали краткую сводку новостей. С ней вас познакомила Ольга Серебряная.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Амурская область. Жизнь без врачей и полиции. Ульяновск. Зачем нужна общественная палата? Иркутская область. Кому выгодна свалка? В этой же части программы вы услышите интервью с 15-летним писателем Мишей Самарским. Из рубрики «Смех, да и только» узнаете, является ли броневик средством предвыборной агитации, а завершит программу репортаж Татьяны Вольской из Петербурга. В Амурском крае есть деревня, в которой проводится эксперимент. Могут ли люди прожить без врачей и полиции? Рассказывает Антон Лузгин.
1500-тысячный населенный пункт без врачей и полиции. Именно так сегодня живет село Талдан, расположенное на севере Амурской области в Сковородинском районе. Еще не так давно здесь следили за порядком 11 милиционеров. Но в результате реформы службу, теперь уже в полиции, продолжил лишь один человек. И не на месте, а в районном центре, поселке Сковородино. Зато единственный страж правопорядка именуется теперь гордо – начальник полиции села Талдан. Продолжает житель Талдана Игорь Смирнов.
То есть конкретно в поселке его найти невозможно. А кроме него у нас только сотрудники ДПС, которым глубоко по барабану, что там творится. Ну а с врачами у нас железнодорожную больницу закрыли как бы уже давно. Врачи основной больницы тоже потихоньку разъезжаются и стали говорить, что, мол, у нас останется только один фельдшер, которого и то переведут в районный центр.
Обращение жителей Талдана к главе района, к губернатору Амурской области Олегу Кожемяка не дали никаких результатов. Из села уезжают последние врачи. Заниматься самолечением тоже непросто. Нормальных лекарств здесь нет. Остается только народная медицина. Отсутствие полиции привело к тому, что в селе установился негласный комендантский час. С наступлением темноты все держатся своих домов. Некоторые жители держат по несколько ружей, желательно по ружью на каждое окно, как горько пошутил один из местных. Игорь Смирнов о сегодняшней криминогенной обстановке в Талдане.
Начинается уже и поножовщина, появилось много хулиганов. много уже стали покушений, ограблений, и причем некому по поводу этого обратиться. Уже неоднократно и нападения на дома были, и на магазины. Я приобрел ружье. Собака у нас уже, у нас две собаки было. Вот почему как бы получилось так, что к нам пытались залезть, и как раз обоих собак убили. Это хорошо, что у меня находилось дома ружье.
Единственный выход такой ситуации – уехать, считают местные жители непенсионного возраста. Когда-то здесь проживало 5000 человек, теперь втрое меньше. Железнодорожная станция Транссибирской магистрали с каждым месяцем стремительно теряет свое население. Экстрим без медицины и полиции способны выдержать немногие. Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Ульяновская общественная палата постепенно превратилась в бесполезный придаток местной власти. Как это произошло, рассказывает Сергей Гогин.
В Ульяновске отметили 5-летие региональной общественной палаты. Ее нынешний председатель, доктор политических наук Нина Дергунова, говорит, что хотя палата вполне оформилась юридически, она еще только осмысливает себя как общественный институт.
Наше общество достаточно аполитично и апатично. Поэтому одна из функций общественной палаты – будить активность людей, формировать некую повестку дня, обсуждение тех проблем, которые людей волнуют, помогать им узнать, о чем думает общество. Наверное, общественная палата нужна для того, чтобы помогать тем, кто уже проявляет активность, некоммерческим организациям или тем группам людей, которые только хотят создать какую-то общественную организацию.
Одна из функций палаты – быть посредником между обществом и властью.
Для этого был создан такой институт, где могли встречаться бы разные акторы и общественной жизни, и приходила бы власть. Это не ее площадка, но она туда должна приходить.
В составе общественной палаты Ульяновской области 40 человек. Их ротация происходит каждые 2 года. 10 назначено губернатором членов и 15 представителей всероссийских общественных организаций вместе избирают еще 15 общественников из районов области. Депутат законодательного собрания Ульяновской области Александр Кругликов говорит, что палата не стала связующим звеном между обществом и властью, потому что смысл ее существования был утрачен в самом начале.
Поскольку властью абсолютно все определено сверху. Кому там быть, кому чего говорить или не говорить. Этот орган общественного контроля, орган, призванный формировать и консолидировать общественное мнение, формируется самой властью. В этом главная беда.
В самом деле, некоторые члены общественной палаты с самого начала понимали свою роль своеобразно. «Мы, народные представители, в помощь народно избранному губернатору», заявил один из них. На первом заседании палаты губернатор области Сергей Морозов пообещал, что обяжет чиновников своего правительства сотрудничать с палатой. «Кто не поймет, объясню лично», пригрозил тогда он. Но чиновники не испугались и быстро погрузили палату в информационный вакуум. Сам губернатор удалил журналистов с одного из заседаний палаты, общественной палаты, которая эту пилюлю проглотила. В июне 2008 года 6 активных членов палаты, включая председателя Владимира Ефимова, заявили о выходе из нее. Евгений Лытяков, один из этих 6, так объясняет причину демарша.
Из палаты мы вышли после того, как в течение более чем полугода просто-напросто было невозможно собрать заседание палаты. Господа назначенцы и чуткие к пожеланиям власти, как по команде, перестали появляться на заседаниях. Мы, правда, нашли выход. Мы стали проводить публичные слушания, но туда перестали ходить чиновники.
Следующий председатель палаты Александр Фролов пресекал все оппозиционные мнения. Слушания сводились к скучным отчетам чиновников. Очередным председателем стал бывший мэр Ульяновска Сергей Ермаков, который получил эту должность в качестве синекуры. На слушаниях общественной палаты регулярно выступают компетентные эксперты, принимаются грамотные рекомендации, которые потом успешно игнорируются властью. Председатель Ульяновского госэкоконтроля Константин Долинин говорит, что эффективность палаты зависит от того, насколько она публична, а также от активности отдельных ее членов.
Даже в отсутствии закрепленных полномочий, а через публичность можно очень хорошо работать, вытаскивая наружу все проблемы, потому что проблемы можно решить только, когда начинаешь о ней говорить. И, конечно, непосредственно от людей зависит. Один в поле воин. Поэтому каждый член общественной палаты, если он гражданская оппозиция у него активная, может перевернуть этот мир в хорошем смысле этого слова.
В нынешней общественной палате настоящих буйных мало, говорит Евгений Лытяков.
Беда общественных палат в том, том, что они создаются властью. Какая бы власть ни была хорошая, она все равно вольно или невольно старается создать для себя комфортные условия. И именно поэтому такой процесс формирования приведет к тому, что будут там удобные люди, может быть, хорошие люди, но это люди, которые мешать не будут. А если говорить о гражданском обществе, то я считаю, что любая общественная организация должна быть не столько помощницей властей, сколько их головной болью. Помощь, она уже будет потом, в результате совместной работы.
Когда минувшим летом ульяновцы вышли на площадь, протестуя против планов мэрии закрыть трамвайное движение в центре города, общественная палата уныло слушала, как чиновники говорили о развитии городского транспорта. О ликвидации трамвая никто не заикнулся. Не мудрено, что местная пресса потеряла интерес к такой палате, в ущерб ее публичности и возможности влиять на власть. Говорит депутат Ульяновской городской думы Геннадий Антонцев.
Журналистов, которые занимаются гражданской журналистикой, в Ульяновске становится все меньше и меньше. Именно поэтому становится все меньше людей, которые готовы обращать внимание на то, что происходит внутри общественной палаты. Общественная палата должна стать местом, которое инициирует и которое поддерживает инициативу. А для того, чтобы привлечь сторонников, да, или привлечь внимание, она должна показать результат. Материализовать что-либо можно тогда, когда ты имеешь ресурс. Ресурс сегодня есть только у власти.
Главный эколог области Константин Долинин считает, что даже отсутствие независимой прессы не помешает общественной палате быть публичным институтом.
Сегодня есть сильнейшее орудие гражданского общества – интернет. Посмотрите, что там творится. Разгул общественного мнения, в хорошем смысле этого слова. Разгул свободы мысли. Поэтому сетовать на плохих журналистов, плохих СМИ – дело неблагодарное. Так же, как сетовать на плохую погоду. Не бывает плохой погоды, бывает плохая экипировка. Когда вы формулируете вопрос правильно и интересно, поверьте, резонанс будет. Сахаров говорил шепотом.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поздравил общественную палату с пятилетием и поблагодарил ее членов за неукоснительное следование принципам справедливости, неподкупности и аполитичности. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. На поселок Марково под Иркутском наступает свалка. Чиновники говорят, что ничего незаконного в этом нет, рассказывает Екатерина Вертинская.
Жители поселка Марково Иркутского района говорят, нас обложили со всех сторон. С одной стороны кладбище и золотовалы Новоиркутской ТЭЦ, которые растут быстрыми темпами. С другой стороны несанкционированная свалка и канализация, которая без очистки стекает в реку Кая. Больше всего дискомфорта местным жителям доставляет именно свалка. Оттуда доносятся запахи гниения отходов, а еще она часто горит. Как рассказала жительница поселка Марково Елена Плескань, были случаи, когда детей доставляли в больницу с признаками отравления продуктами горения. В поселке собралась инициативная группа, которая в первую очередь обратилась к местным властям. Однако все чиновники заявляли, что все в пределах нормы и соответствует федеральным законам. Не достучавшись до власти, люди перешли к протестным действиям, проводили пикеты, участвовали в митингах. Вот что рассказала участникам митинга за чистую среду обитания член инициативной группы поселка Марково Елена Плескань.
Свалка некогда была организована по инициативе нашей марковской администрации. И первоначально занимала 2,17 гектара. Но сейчас она все разрастается и разрастается. И в последнее время земли вот эти, сельхозназначения, переведены под промышленное использование и отданы в аренду на 49 лет компании «ООСИ Покатранс». Хорошие пахотные земли, где можно было построить дома. Компания «ООСИ Покатранс», как вы знаете, занимается сбором мусора не только с поселка Марково, но и со всего Иркутского района, с городов Шелихово и Иркутска. И весь этот мусор ввелся на нашу свалку. Руководителем этой компании является депутат Думы Иркутского района Алексеев Игорь Михайлович.
На обращение жителей в Марковскую администрацию о закрытии свалки глава Галина Шумихина сказала, что сделать ничего не может, потому что свалка расположена на землях Иркутского района. Тогда инициативная группа обратилась к мэру района Игорю Наумову. Но, как говорят люди, он не дал им никакого вразумительного ответа, а только пообещал, что когда-то в будущем перенесет свалку. Однако работы по изысканию земель не начаты, продолжает Елена Плескань.
Алексеев Игорь Михайлович, наш депутат, говорит, каждый год в нашем районе образуется 160 тысяч кубометров мусора. Представьте себе пятиэтажный дом. Так вот таких пятиэтажных домов 20. В год. И это никак не утилизируется, это просто складируется. Хотя лицензии у «УСИПКТранс» на территории Маркова на складирование захоронения нет. Если за 7 лет было заполнено 64 гектара мусора на территории Александровского полигона ТПО, что будет с Маркова за 49 лет. Согласно Конституции Российской Федерации, каждый человек имеет право на благоприятную экологическую среду. Наши чиновники, как представители государства, должны соблюдать права человека на чистый воздух, на чистую воду. Почему они не соблюдают этих наших прав?
Откуда возникают подобные экологические проблемы? Сопредседатель Иркутской региональной общественной организации «Байкальская экологическая волна» Марина Рихванова считает, что это связано с тем, что по отношению к экологическим вопросам российское правительство проявляет правовой нигилизм. Законодательство об оценке на окружающую среду повсеместно не соблюдается, говорит Марина Рихванова.
Все новые проекты, они должны обязательно иметь такой раздел «Оценка воздействия на окружающую среду», независимо от того, проходит он экологическую экспертизу или просто государственную экспертизу. В рамках этой оценки заказчик проекта, он должен спросить у местных жителей: а вы как думаете? А какие ваши предложения? Какие ваши опасения? Они должны ответить на ваши вопросы. Они должны аргументированно отнестись каждому вашему предложению. Для этого эти материалы должны быть доступны. Такая проблема, этим страдает проект Маркова.
Жители Маркова сообщают, что одним из результатов их действий стало предписание прокуратуры о закрытии свалки. Официально полигон закрыли, и действительно машин с мусором на трассах, ведущих к свалке, не видно. Но члены инициативной группы сообщают, что техника, груженная отходами, едет по объездной дороге, и свалка продолжает расти. По информации местных жителей, власти даже не обсуждают вопрос закрытия свалки. Полигон рядом с их поселком будет в любом случае. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в программе интервью. У нас в гостях писатель Миша Самарский. Вопросы ему задает наш самарский корреспондент Сергей Хазов.
Миша, вам 15 лет, вы учитесь в школе, но вы уже написали 3 книги. Последняя на сегодня ваша книга «Радуга для друга» про дружбу слепого мальчика и собаки-поводыря. Почему вы обратились к этой теме?
Тема, которой я занимаюсь вот уже 3 года, проблемы незрячих людей. Меня это беспокоит очень, эта тема. Все дело в том, что я никогда раньше не задумывался. Слышал краем уха, что есть незрячие, есть проблемы, но глубоко не вникал. Ну а когда 3 года назад я познакомился со слепым мальчиком, совершенно случайно, мне просто захотелось подробнее узнать, что такое жизнь незрячих людей. Я начал искать информацию в интернете, собирал материал. Ну, вот в итоге дошло до того, что я написал книгу о слепом подростке «Радуга для друга». Как начать писать книгу, я прожил 3 суток с повязкой на глаза. Вы знаете, не буду кривить душой, я скажу честно, было очень страшно. Мне просто вот в первый же день хотелось сорвать эту повязку и никогда больше не проводить таких экспериментов. Я пытался просто прочувствовать через себя, как и чем живут эти люди. Но тут другое. Я же понимал, что все это всего лишь эксперимент. Я понимал, что пройдет 2-3 дня, я сниму эту повязку, и все, я снова увижу незрячий-то человек. Он-то навсегда. От одной только такой мысли и стало страшно. Когда я снял повязку, не знаю, что это было, на небе сияло через все небо радуга. Человек живет, все видит, он зрячий, и вдруг он внезапно становится слепым. Это намного страшнее, чем человек, который незрячий с рождения. Потому что, ну, когда человек и не видел всей той красоты, которую видят люди зрячие, а человек, который ослеп внезапно, трудно переживает, это просто катастрофа.
Миша, вы возглавляете программу «Живые сердца», и в Международный день слепых 13 ноября подарили самарскому интернату для слепых компьютер со специальной клавиатурой. Почему в современном обществе любовь к ближнему стала такой редкостью?
Мои сверстники вместе со мной ездят по детским домам, посещаем, поддерживаем детей. В рамках этой программы мы планируем выпуск аудиокниг, выпуск книг шрифтом Брайля. Конечно, эту программу я стараюсь развивать, привлекаю известных людей, чтобы они тоже помогали. Почему такое название «Живые сердца»? Сами о себе незрячие очень часто говорят: у нас мертвые глаза, но живые сердца. Но, к сожалению, в нашем обществе есть очень много людей напротив с живыми глазами, но мертвыми сердцами. И мне бы хотелось, конечно, чтобы было как можно меньше вот таких людей с мертвыми сердцами. Был такой случай, он был, кстати, совсем недавно, случай, который показывает на отношение к незрячим людям. У меня проходила презентация 15 октября в Питере, и я туда привозил собаку-поводыря. Когда мы ехали в Санкт-Петербург, мне пришлось надеть очки, ну, то есть преобразиться в незрячего человека, чтобы вот с собакой-поводырем пройти поезд, и я с тростью в очках темных и с поводырем отправились мы к поезду, и нас не пустили. Вот, конечно, вот этот случай меня потряс очень сильно. Меня удивило просто вот это незнание законов, где даже на сайте РЖД написано русским языком, что с собакой-поводырем можно заходить в любой вагон, любой комфортности, я не знаю. То есть собака-поводырь может находиться везде. А когда меня не пустили, я, конечно, был просто очень сильно ошарашен этим. Нам сказали идти к начальнику поезда. И, конечно, мы, естественно, пошли как-то там что-то. В общем, еле-еле. Мы, конечно, попали в вагон, но еле-еле. Конечно, вы, наверное, понимаете, как мы попали в вагон. Не обошлось и без финансов.
В ноябре на встрече блогеров с президентом Медведевым вы были единственный, кто рассказал о проблемах слепых людей. О чем вы говорили с президентом?
Обсуждалась тема компьютеризации незрячих. Есть такие люди, которые говорят: ха-ха-ха, зачем незрячим людям компьютер? Я просто удивляюсь от таких людей, и просто они не понимают даже, что незрячий человек спокойно может пользоваться компьютером, выходить в интернет. И вы знаете то, что у нас есть такие незрячие люди, которые лучше зрячего разбираются в компьютерах и в интернете. Я сейчас изучаю шрифт Брайля, у меня есть брайлевский дисплей, я хочу просто научиться, чтобы я как бы знал. И у меня есть учитель, который, он незрячий. Вот такие вот есть на самом деле удивительные люди. У меня есть знакомая из Тульской области. Настя Накопия ее зовут. Она с 11 лет пишет стихи, сейчас ей 19. На встрече с президентом обсуждал ее судьбу. У нее есть приспособление, которое называется брайлевский дисплей. Это вот школа, поддержав ее талант, обеспечила ее таким прибором. И она мне написала, что с такой техникой она иногда забывает, что ничего не видит. Вы знаете, как мне было горько читать, когда она написала, что как только она окончит 11 класс, у нее эти приборы все заберут. Она должна будет это все вернуть обратно в школу. Для нее это все равно, что зрячему внезапно ослеп.
Миша, кто ваш кумир в литературе?
Иосиф Бродский для меня, это я не знаю. Просто вот я когда прочитал его стихотворение «Холмы», вот у него есть такой стих, я даже книгу написал. Настолько меня это стихотворение потрясло, и я не смог остаться равнодушным. Я его люблю, честно скажу. Стихотворение называется «Поколение с перепутья». Мы выбираемся из пены кроваво-мутного веселья, пытаемся раздвинуть стены и вырваться из затклой кельи. Остыньте, горе-паникеры, мы покидаем перепутье и не нуждаемся в суфлерах. Для нас свобода будет сутью.
Миша, какие у вас творческие планы?
Есть в планах написать и фантастический роман, и продолжение моей дилогии. А дилогия мечтаний – это вот «На качелях между холмами» и «12 прикосновений горизонт». Хочу, конечно, сделать, чтобы это была трилогия. Я хочу, очень хочу всем помочь. Я хочу, чтобы у нас не было несчастных людей в мире. Но нет у меня такой возможности помочь всем сразу. У меня, кстати, вот часто спрашивают, зачем ты творишь. И я всегда говорю, что, может быть, конечно, наивно звучит, но я хочу сделать этот мир немного лучше, изменить его в лучшую сторону, сделать добрее и светлее.
У нас в гостях был молодой писатель Миша Самарский. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Рубрика «Смех, да и только». У микрофона вновь Сергей Хазов.
В Самаре полиция пригрозила отвезти на штрафстоянку восьмитонный бронетранспортер с символикой партии «Яблоко». Броневик принадлежит лидеру списка «Яблоко» на выборах в Самарскую губернскую думу, адвокату и председателю военно-патриотического клуба Александру Паулову, рассказывает блогер Андрей Осташкин.
Люди, которые чинопочитанием занимаются, портреты вешают, очень боятся, что им вылетит от вышестоящих, и дуют уже на воду. Видят транспортное средство, символик. Так как символик сейчас для власти придержащих как-то смотрят очень косо, начали предлагать убрать. Транспортное средство находится на частной территории, никому не мешает, никакому проезду. Лучше бы они дорогами занялись, проехать в час пик невозможно. Нет, они занялись вот этой ерундой. Паулов у нас известный в Самаре адвокат, он совершенно четко разъяснил свои права и объяснил, что на кандидатов наезжать просто так нельзя, что требуются соответствующие процедуры. Но у нас полиция название-то поменяла, а уголовный кодекс по-прежнему не чтит. Власть просто просто очень волнуется. Скоро опять 17-й год, и наличие у какой-либо политической партии броневика беспокоит существующую власть, силовиков. Я думаю, что лучше пусть смотрят за тем, чтобы в кабинетах поменьше висело портретов Путина и Медведева. Я считаю, тоже агитация.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Слушайте корреспондентский час «Радио Свобода». Завершает нашу программу репортаж Татьяны Вольтской о праздновании 190-летия со дня рождения Федора Михайловича Достоевского.
По традиции, 11 ноября, в день рождения Достоевского, в Петербурге возлагают цветы к его могиле в некрополе мастеров искусств в Александро-Невской лавре. Затем в церкви иконы Владимирской Божьей Матери, прихожанином которой когда-то был сам писатель, живший тут же в Кузнечном переулке, служится панихида. То же самое происходит и в день юбилея, но затем следует особая программа, в основном сосредоточенная в музее Достоевского, открывшемся в 1971 году 40 лет назад, в квартире, где писатель провел последние годы жизни. Здесь был написан роман «Братья Карамазовы», многие страницы дневника писателя. Здесь он достиг вершины своей славы. Два юбилея сливаются в единые три дня, говорит директор музея Достоевского Наталья Ашимбаева.
Мы приготовили такую программу, которую назвали «Образы Достоевского». Это и образы Достоевского, которые воплощены художниками, но в то же время это абсолютно неразрывно связано с истории музея, с его хранилищами. Это и есть та коллекция, которую мы сформировали вот за эти 40 лет. Мы собрали коллекцию иллюстраций художников к произведениям Достоевского, которые сейчас уже весьма репрезентативно представляют разные грани иллюстрирования, представлены разные мастера, и старые, и совсем молодые. Это вот такой единый проект, который посвящен обеим датам. К этому юбилею мы выпустили альбом «Образы Достоевского», где более 350 иллюстраций собрано, где большая статья искусствоведческая. Под этим же названием подготовлена выставка, где эти иллюстрации уже представлены вживую. Ну и выпущен календарь.
В эти же дни проходит 36-я международная научная конференция «Достоевский и мировая культура». На ней проходят презентации новых книг о Достоевском. Несмотря на то, что литература о писателе поистине безбрежна, его судьба и творчество вдохновляют все новых исследователей и философов.
Я думаю, что Достоевский актуален и потому, что он так глубоко заглянул в тайны человека, в тайны его души, его страстей, как, может быть, никто из его современников, да даже и последующих писателей. Не случайно вся литература начала 20 века, как на какой-то закваске, вот существует на Достоевском. Цитаты из Достоевского, образа Достоевского не дают писателям покоя по сей день, и мы находим их у Пелевина, у Сорокина, у многих. То есть Достоевский – живой писатель, он затронул нас так глубоко, что и сегодняшний человек находит себя в героях Достоевского, в его романах. И, конечно, Достоевский актуален и в смысле своих идей, касающихся общественной жизни, катаклизмов и потрясений. Мы говорим о пророчествах Достоевского в романе «Бесы», в его дневнике писателя. Он откликается очень многими сторонами своего творчества в нашей современной жизни.
Эта актуальность проявляется и в успехе нового проекта музея – летнего уличного праздника «Дня Достоевского» в музее. Надеются, что новое руководство Петербурга поддержит идею сделать этот праздник ежегодным. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали программу «Корреспондентский час Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следователи беззастенчиво выгораживают своих
правоохранителей. А виноват следователь, который, зная о ее тяжелом состоянии, незаконно арестовал.
Мы относимся к благополучию и миру в Сирии, так же, как к миру и
благополучию... Его размер 1.5 метра на 2 метра, и весит он 800 килограмм.
Мы получали дополнительную информацию, которая дала нам более полное представление...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».